Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. Программа «Не только о книгах», но и о книгах в частности. И сегодня именно на этом как раз будет акцент. Безусловно, от других проблем мы все равно не уйдем, именно потому что книга на то и книга, что в отличие от средств массовой информации, знакомит нас не только с новостями и с актуальными событиями, но позволяет посмотреть на действительность во всем объеме. В гостях у меня сегодня Кира Ярмаш, общественный деятель и писательница. Как, я думаю, что человек не нуждается в презентации, если иметь, во всяком случае, общественную деятельность. Кира Ярмаш, впрочем, так же, как и писательская сторона, так скажем, ее жизни, уже достаточно хорошо знакома многим читателям, хотя бы потому, что уже выходили ее книжки, это «Невероятные приключения в женской камере номер 3», и вслед за тем появившийся харассмент. Вот, наконец, третья книга, которая вышла в этом году, совершенно в какой-то веке, я прошу прощения, в какой-то веке эта книга у меня есть в руках, в отличие от многих других случаев. Называется она «Тут недалеко». Вот Кира Ярмаш, вышла она в издательстве «Медуза» с замечательной обложкой, напоминающий iPhone, который играет немаловажную роль в книжке. Ну, клавиатура iPhone, я это имею в виду. И, собственно, об этой книге мы и поговорим. А в гостях у меня Кира Ярмаш. Кира, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
Я сразу же два слова скажу об этой книге. Те, кто ее не читал, это довольно объемная книжка, 700 страниц практически. Но на самом деле, как писали уже многие критики, Лиза Биргер в частности, в «Медузе», прочитывается она достаточно быстро, залпом. Именно потому, что действительно трудно отыскать столь же динамичную книгу в современной российской словесности. Две героини спасаются от ФСБ и от бандитов, и в этом бегстве по существу проделывают путь с запада на восток, ну или, так скажем, с юго-запада на восток, ну, от Ростова-на-Дону, где, собственно, действие и начинается, до восточных границ России, спасаясь и от ФСБ, и от бандитов. Главная героиня была обвинена в экстремизме, и поэтому спасается. А затем к ней уже присоединяется подруга, которая ее приютила. И дорожные приключения, так скажем, они лежат в основе этой книги. Это с одной стороны. С другой стороны, когда я, в общем, думал, понятно, что книжку сравнивают со многими роуд-трипами или травелогами. И, в общем, путешествие или даже бегство героя, ну, достаточно расхожий прием. Но, с другой стороны, мне казалось, что в этой книжке реализуется такой древнейший архетип. Это сказка про Колобка. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Ну, другое дело, что в несколько ином ключе. Как вам такая интерпретация,
Кира? Отличная, отличная интерпретация. Она застала меня врасплох. Не думала про свою книгу, как про интерпретацию Колобка. Но в целом мне нравится скорее эта ассоциация. Мне вообще хотелось написать достаточно сказочную книгу. В том смысле, чтобы в ней какие-то фольклорные элементы славянской мифологии находили свое отражение. И поэтому, если она в целом напоминает Колобка, то почему бы и нет? Это не был мой план, но, возможно, я каким-то образом передала его неосознанно.
Большинство вопросов, конечно, которые возникают в связи с этой книгой, только у меня, насколько документально это путешествие, насколько вам знакомы те места, которые появляются в книге, и, собственно, каждую главу предваряет карта России для того, чтобы и читатель мог следить, собственно, за географией путешествия главных героинь. Насколько вы знаете все те локации, так, скажем так, все те локусы, которые описаны в книге?
Я, конечно, не знаю, к сожалению, все, но я знаю достаточно много. Во-первых, потому что я много путешествовала автостопом, и мои героини как раз-таки тоже путешествуют автостопом. И это была важная идея, которую я изначально задумала и которую мне хотелось написать художественно, как люди путешествуют автостопом. А кроме этого, я много ездила с Алексеем Навальным, когда он баллотировался в президенты, и мы, в самом деле, объехали всю Россию без преувеличения. Понятно, что у нас не случалось там каких-то странных дорожных происшествий, но просто представление о многих регионах я получила из этих поездок. Но, конечно, когда я писала, я буквально сидела с открытой вкладкой Google Maps и вот ползала по ней, переключая ее на человечка, который вот как бы смотрит на то, что происходит вокруг, буквально вплоть до баннеров, которые там на дороге есть. Как эта дорога самая изгибается, как, я не знаю, какого цвета поле рядом или небо над головой. И я все это буквально с лупой шарила по карте в интернете и таким образом вдохновлялась.
То есть реалии, они отчасти отысканы, потому что это же не просто как бы дорога и географические места. Но на самом деле героиням приходится останавливаться, ночевать, и они попадают в самые разные места. Вот, не знаю, сельских домов до монастыря или, не знаю, или всякие лесные приключения. Вот это все тоже вам знакомо. Замечательно написан, например, Владимирский монастырь. Просто совершенно удивительно. И это же целый мир, это же не просто вот, ночлег героинь, но там появляются еще и типы, да, вокруг. И вообще довольно много просто самых разных характеров, которые встречаются героинь на дороге.
Я бы сказала, что я почти не придумывала характеры. И что касается истории с Владимирским монастырем, это не моя история, но эта история мне хорошо знакома. Это история моих друзей, которые мне ее рассказали в подробностях, и которые я как-то художественно переработала. Поэтому я в целом очень горжусь тем, что эта книга, при том, что она сказочная, очень похожа на правду, вплоть до расписания электричек, по которым героинь едет. Или, например, там вот есть железнодорожный мост, небольшой спойлер, с которого они прыгают. Все это я находила буквально на картах, в новостях, в интернете. Ну, то есть я видела конкретный мост в конкретном месте. Ничего из этого я не придумала. В этом смысле я очень довольна собой.
Кира, ну вот если уж мы заговорили о характерах, одна из вещей, которая меня лично как читателя удивила, главной героине уже за 30, а она выглядит изначально, ну, в самом начале романа, как абсолютный ребенок, как будто бы не вполне представляющий, какая действительность ее окружает. Это получилось случайно, специально, да, то есть на самом деле героини на протяжении этого путешествия они не просто спасаются от опасности, не просто сталкиваются с разными ситуациями, но они, по сути дела, взрослеют и преображаются, становятся другими.
Главной героине 30, не больше. Это действие в книге происходит до войны и даже до отравления Алексея. Поэтому я бы сказала, что это еще такая Россия, в которой можно было оставаться не очень взрослым и не обращать внимания на какие-то вещи. Главная героиня живет в Ростове-на-Дону. Она принципиально не интересуется политикой, но она вообще не интересуется новостями, я бы сказала. Поэтому, но я бы не сказала, что она такая уж такой же ребенок. Она просто человек, который абсолютно не интересуется внешним миром. Вот у нее есть какая-то маленькая жизнь, и она ею совершенно, она к ней совершенно привычна. Я бы не сказала, что она ей удовлетворена. Потом с ними происходят какие-то события, с ней и с ее подругой, которые заставляют ее пошире посмотреть на мир и на себя в том числе. Но мне никогда не казалось, что они какие-то дети и что они какие-то инфантильные. Просто они долгое время пребывают в абсолютном отрыве от какой-то политической реальности, а потом их в эту реальность забрасывают, и тут уже не отвертишься.
Ну да, то есть это как бы та часть жизни, которая вдруг неожиданно открывается, да, потому что на самом деле, что главная героиня Евдокия, что Вероника, Ника, да, они как бы друг друга дополняют, потому что, с одной стороны, им вроде бы не знакомо то, что скрывается вот за этой поверхностью, да, но не знакомо в разной степени, да, они как будто еще из разных сфер. Потому что Вероника представляет собой уж совсем такую благополучную Россию, да, и с этого, собственно, начинается, да, а Евдокия скорее нет, скорее совершенно иного рода и с другим совершенно бэкграундом. Еще одна вещь существует, если уж мы поговорили о том, как, заговорили о том, как открывается действительность. В романе такая очень, очень много разных деталей, значимых и знаковых. Ну, помимо айфона, ну, например, флешка, да, со счетом криптовалютным. И Евдокия говорит, что раньше она думала, вот тоже, криптовалюта — это тоже как бы не в сфере ее компетенции вообще изначально, да? Что она думала, что крипто — это то, что связано с некоторой тайной. Но на самом-то деле ведь так оно и есть, да? Ведь это же та тайная жизнь или неочевидная жизнь, которая вдруг неожиданно становится очевидной. И отнюдь не такой доброжелательной, как, может быть, казалось изначально. Да? Вот прорыв совершенно иной России. Разве не так?
Пожалуй, что так. Но там вообще, я бы сказала, что на протяжении всего своего путешествия они совершают прорывы один за другим. Поэтому, да, несомненно, вся история с деньгами — это тоже такой большой вызов их, их камерности, в которой они жили до этого.
Ну и еще один вопрос, это тоже, если уж говорить о становлении характеров, ну я вот произнес слово инфантильность, но можно было бы немножко по-другому задать вопрос. Когда человек перестает чувствовать себя жертвой? Ну, то, только в середине книги приходится... То есть понятно, что есть активные действия, но уж совсем активные, когда сражается человек за свою жизнь, да, появляется где-то уже, ну, не в середине, но в третьем маршрута, да? Так скажем, когда идет борьба за айфон. Я этот эпизод имею в виду. Да, драка с Эдиком, да? Это тоже было важно, Кира. Каким образом человек может быть более активным? Или когда он вынужден просто отстаивать себя и свою личность?
Я немного всегда теряюсь, когда мне задают такие вопросы, потому что они как будто бы намекают, что у меня есть какой-то план по развитию характеров героев, и я его придерживалась. А на самом деле это не так. Я просто рассказываю историю, и в какой-то момент я, не то чтобы я чувствую, то есть это в этом